Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.
Sayyidati Hadise Umme Seleme radıyallahu anha en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال انما انا بشر فانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجتي من بعض فاقضي له بنحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار. متفق عليه. О том салям, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине, я не иначе, как человек. Вы обращаетесь ко мне за судом, со своими тяжбами. И возможно, что некоторые из вас более красноречивы и более убедительны в приведении доводов, чем другие. А я выношу решение на основании того, что слышу. Поэтому тот, кому я присудил что-либо не по праву из того, что принадлежит его брату, то пусть он знает, что не иначе я ему как отрезаю кусочек из адского огня». Что этот хадис автор привел тоже в этой главе, главе о запрещенности зульма, и о том, что всякие обиды, которые человек принес другому, нужно возмещать их. Пророк Сусам начинается этот хадис с того, что Пророк Сусам говорит: «Инна маана башар», «Поистине я не иначе, как человек». То есть это доказательство того, что Пророк Сусам человек такой же, как мы. То есть он не ангел, что все, что постигает людей, постигало его, алейхиссалату вассалям. Хорошо? То, что подразумевает человеческая природа, то есть голод, жажда, холодно, жарко, что он спал, и бодрствовал, ел, и пил, что-то помнил, что-то забывал, как всякий человек. Хорошо? И как всякий человек, он что-то знал, чего-то не знал. Потому что знает все только Аллах, субхану ва тааля. Поэтому говорит: «Инна маана башар мислюкум», «Поистине я не иначе, как человек, подобный вам». Повторил эти слова Пророк саллаллаху алейхи ва саллям точно так же, как приказал ему сделать это Аллах субхану ва тааля в суре Аль-Кахф. Суре Аль-Кахф, да, в конце мы читаем ее, в ней, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что Аллах субхану ва тааля приказывает ему, говорит: «Кули, скажи о Мухаммад, инна маана башар, скажи, поистине я такой же человек, как вы, мислюкум. Юха илейна малякум илаун вахид». Но мое отличие от вас только, что мне приходит вахи от Аллаха субхану ва тааля, откровение, что ваш маабуд, то есть тот Илях, которому вы поклоняетесь, он единый. Единый Бог, Творец, Аллах субхану ва тааля, только ему можно поклоняться. То есть я не Илях. Я не тот, кому поклоняются. Я не объект поклонения. И я не Раб, я не Господь. Хорошо, я не могу причинить вам вреда сам по себе и пользы не могу принести сам по себе, потому что я не владею даже для себя ни вредом, ни пользой. Все это в руках Аллаха субхану ва тааля. Поэтому все сомнения и все лживые утверждения или убеждения людей, которые нарушают этот рукн Мухаммаду Расулюллах, то есть что он абд, что он раб Аллаха субхану ва тааля, и взывают к нему, к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, делают к нему мольбу, поклоняются ему или питают надежды свои, возлагают на него, на Мухаммада алейхиссалату вассалям, что он их беду снимет с них, хорошо, или наоборот, что какое-то благо им даст пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям, все это вот этими словами пророка саллаллаху алейхи ва саллям отсекается полностью. Хорошо? Аллах субхану ва тааля говорит в Коране, что скажи о Мухаммад, курини лямлю куркум даррам валя рашада, скажи, я не владею для вас ни пользой, ни прямым путем. Кулини ля юджирани мин Аллах ахад, скажи, поистине меня от Аллаха никто не защитит. Если Аллах субхану ва тааля захочет мне зла, никто не сможет защитить меня от Аллаха субхану ва тааля. Валя наджида мин дунии мультахада, и я не могу найти помимо него никакого убежища, помимо Аллаха субхану ва тааля. Илля баляга мин Аллахи ва рисалати. Функция моя — это только донесение от Аллаха до вас информации, которую Аллах мне поручил, и то, что я расул, я посланник Аллаха. Итак, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: поистине я не иначе, как человек. Говорит это пророк саллаллаху алейхи ва саллям для чего? Чтобы подготовить к тому, что он скажет потом, после этого. А что после этого говорит алейхиссалату вассалям? Ваиннакум тахтасимуна илей, вы обращаетесь ко мне за судом. То есть я такой же человек, как вы. Я не знаю, кто из вас прав, кто виноват. Хорошо, я не могу этого знать, если только Аллах субхану не даст откровение. Я не могу знать сам по себе, кто из вас лжет, а кто говорит правду. Я не могу знать этого. Хорошо? Вы ко мне обращаетесь за судом, своими тяжбами приходите. И может быть, один из вас, он более красноречив. Он может лучше преподнести довод свой, хорошо, или рассказать как-то так, что повлияет сильнее, расскажет лучше, хорошо, предоставит все, что знает, там, хорошо, все, чего не знает. Про такого человека говорят, что он хадич по-арабски, хорошо, или зуджадаль, то есть умеет припираться, умеет доказывать, умеет спорить. Бывают такие люди, которые так от Аллаха, они созданы, что они вот умеют доказать, хорошо. А другой человек, он может и прав, но он не может этого сказать и не может доказать ничего, не может привести за себя доводы и доказательства. Поэтому Аллах Субхану Тааля рассказывает в суре Сад про двух, которые, один из которых у него было 99 овец, у второго одна овца. И говорит, он сказал ему, поручи мне, дай мне эту свою тоже овцу сотую, хорошо, мне дай. Факаля акфильни, а дай мне, поручи ее. Уаззани фелькадаб, победил меня в споре. Хорошо, победил меня в этой тяжбе, потому что он лучше разговаривал, более красноречив был и так далее. И это действительно вещь, которая наблюдается. Если двое обращаются к судье, один из них, у него язык подвешен лучше, он лучше может разъяснить, предоставить, а второй нет, он не может. И судья присуждает первому. Судья присуждает первому. И говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Факти лаху бинахри масма». И я присуждаю ему на основании того, что слышу и вижу. Вот эти слова, они несут огромный смысл для исламской юриспруденции, судопроизводства. Хорошо, говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Факти лаху бинахри масма». Я присуждаю ему на основании того, что слышу. И в этом на самом деле большое послабление и большая легкость для судей. То есть это большое облегчение для судей. Почему? Потому что судья на него не возлагает, Аллах Субхану ва Тааля, принимать какие-то решения на основании того, чего не знает. Хорошо? Он не знает гайб, не знает скрытого. Он не может судить, что там в сердце у человека. Судья, он решает, выносит решение на основании доводов, которые есть. Доказательства, улики, доводы. Так, то, что у него есть на руках. Если он ошибается, дело искренне, проводя расследование, вынося решение. Если он ошибается, то ему награда за его ичтигад, за его усилия. Если прав, тогда две награды ему за ичтигад, за усилия его и за то, что он оказался прав. Сверх этого Аллах Субхану не возлагает на судей ничего больше. Более того, не то, что не возлагает, а даже харам. И не разрешается судье выносить решение и судить в противоположность тому, что очевидно. То есть есть очевидные какие-то данные, доказательства, вот там, улики, хорошо. На основании них, их только и можно решать ему, судье, вносить решение. Только на основании. Не на основании их запрещено. Харам. Хорошо. Поэтому в этом мире нахкум аля захир. Мы судим по внешнему. А что в сердце у человека, это Аллах Субхану Тааля. Это только в его власти, в его знании Субхану Тааля. И если судья вынесет решение не на основании очевидных фактов, хорошо, и доказательств, то это, во-первых, приведет к анархии, будет приводить к анархии. Потому что судья скажет, я так думаю, что вот у него там, или я знаю, что он врет, например, да. Это приведет к анархии, во-первых, а во-вторых, будет приводить к тому, что судьи их будут подозревать в несправедливости. Хорошо, люди будут считать, что они несправедливы, будут падать на них подозрения, скажут, вот из-за какой-то причины, своей, там, своей какой-то выгоды, он вынес такое решение. Хорошо, потому что данные факты такие. Доказательства такие, а он выносит решение свое какое-то другое, отличное от них противоположное. Поэтому судья ваджиб для него выносить решение на основании захира, то есть внешнего. А что внутри, то это знает Аллах Субхану Тааля, не оставит это, даже если решение несправедливое, Аллах Субхану не оставит это без справедливого возмездия. Если, например, какой-то человек утверждает, что другой человек должен ему $100, хорошо, и приводит с собой свидетелей, которые, да, говорят, он действительно должен ему $100. Хорошо, приводит свидетель. То судья должен выносить решение на основании того, что видит. Должен присудить эти $100 тому человеку, который утверждает, что ему должны, и сказать, возвращай ему $100, потому что у него есть свидетель. Хорошо. Даже если у него есть какие-то подозрения относительно этих свидетелей, что они, может быть, лжесвидетели. Даже если у него есть подозрения. Конечно, ему в такой ситуации нужно провести расследование. Хорошо, установить. Действительно ли эти свидетели, они лжесвидетели. Но если он ничего не может найти против этих свидетелей, очевидных каких-то фактов против них, значит должен выносить решение на основании того, что есть. Раз есть свидетели, есть кто-то заявляет, значит присудить $100 этому человеку. Хорошо? Хотя там внутри он и склоняется к тому, что нет, не должен он ему $100. Но он на этих своих подозрениях и на этих своих мыслях, мнений не может строить судебное решение. Хорошо. Но Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в конце угрожает тем людям, вот этим людям, которые красноречивы, и посягают на права других судей, и потом судья выносит решение в их пользу, но несправедливо они посягают на права своих братьев. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, и тот, кому я присужу то, что принадлежит его брату, хорошо? И не по праву он этим завладеет, то пусть он знает, что я ему присуждаю кусочек адского огня. Хочет много, пусть берет много. Хочет мало, пусть берет мало. Хорошо? Это значит, что даже если тебе судья или правитель присудил что-то несправедливо, да, ты знаешь, что это несправедливо, то это не значит, что это для тебя стало халялем, и что это для тебя стало мубах. Нет, это харам для тебя. Хорошо? Более того, это еще больший грех, чем просто бы что-то, да, другим путем. А это, во-первых, само по себе харам, то, что ты это взял, а во-вторых, тот путь, которым ты этим ты получил это. Хорошо? То есть здесь зло наслаивается на зло. Поэтому пусть не радуется человек и знает, что он берет кусочек адского огня себе. В этом хадисе еще важное предупреждение судьям, чтобы судьи выносили свои решения на основании доводов и фактов, хорошо, и улик, и доказательств. Не на основании чего-то другого. Даже если это его родственник пришел, хорошо, никаких чувств родственных, ничего не должно над судьей брать верх. Только на основании данных и фактов. Хорошо. И последний вопрос здесь. Если судья знает что-то, но нет доказательств, и нет улик, и нет фактов, и нет свидетелей, ничего нет, что может доказать то, что он знает. Он знает что-то. Может ли он выносить решение на основании своего знания, либо должен выносить решение на основании того, что есть из фактов, даже если это противоречит тому, что он знает. И здесь вот есть разногласия в этом вопросе среди ученых. Некоторые говорят, хорошо, что нет, нельзя. Должен выносить на основании фактов, а не на основании своего знания. Потому что Пророк Саусам говорит, «Фа'акди бинахвима асна». Я принимаю решение на основании того, что слышу. То есть на основании внешних улик и доводов. Хорошо. Другие говорят, нет, может выносить на основании своего знания. Хорошо. Третьи говорят, если очевидные данные, факты противоречат тому, что он знает, значит, он должен задержаться от вынесения решения. Хорошо. Более правильное мнение, что нельзя, не имеет права на основании своего знания выносить судья. Хорошо, решение. Только если в процессе судопроизводства, в процессе расследования судопроизводства, например, один человек признается, одна сторона, что он что-то сделал, да, признает, берет на себя какое-то что-то, а потом вдруг начинает отказываться от этого. В процессе судопроизводства судья узнал про это уже. На основании этого знания он может выносить решение. Хорошо, потому что в таком случае на него не пойдет тень подозрения. Хорошо? И второй случай, когда то, что знает судья, известно всем. То, что знает судья, известно всем. Например, всем известно, что этот дом принадлежит такому-то, такому-то. Все люди знают. Или, например, что это вакф. Хорошо, что это, например, имущество, оно имущество вакфа является. Судья это знает, и все знают. В таком случае тоже на судью не падает подозрение, потому что это общеизвестный факт. Поэтому он может в таком случае опираться на свое знание. А так просто он опираться на знание не может, а должен опираться на данные факты. А как быть, если он знает, а данные, улики, факты противоречат тому, что он знает? Например, пришел человек, заявляет против кого-то, говорит, что он мне должен $100. Хорошо? И нет у него свидетелей. А тот отпирается, говорит, нет, я ему не должен $100. Сам судья знает, что он должен ему $100. Как быть в таком случае? То есть в данном случае улики, факты и доказательства, да, то, что есть, они в пользу кого? Того, который отпирается, который говорит, я не должен $100, потому что тот, который заявляет, у него нет доказательств. Хорошо. А судья между тем знает, как быть в таком случае. В таком случае судья должен перевести решение этого вопроса другому судье. А сам выступить в роли свидетеля. И тогда тот человек, которому должны $100, хорошо, будет его клятва, он поклянется, что да, такой-такой должен мне $100, плюс у него будет свидетель, и будет решение принято в его пользу. Хорошо. Таков ислам с его мудростями. В одном небольшом хадисе пророка саллаллам, а пророк саллаллам он обладатель джавами, он келем, то есть короткие слова, но в них огромный смысл. То есть с одного хадиса можно целую книгу написать. Хорошо. Это мудрость ислама и совершенство его. Следующий хадис, который мы пройдем в этой главе, хадис 220 от Ибн Умара, радиаллаху та'аля анхума, который сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям, «Лям язаль аль-му'мину фи фусхатин мин динихи, ма лям юсиб даман харама». Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Будет продолжать верующий не испытывать стеснения в своей религии, пока не прольет недозволенную кровь». Хадис, который передал имам аль-Бухари.
Итак, это продолжается глава у нас о запрещенности зульма, то есть беззакония, причинении несправедливых обид, совершении несправедливости. Глава, которая призывает непременно возместить те обиды, которые ты совершил, причинил кому-то в этом мире, возместить их, попросить прощения за них, возместить все это до того, как ты умрешь. И приводится здесь хадис от Абдулла ибн Умара ради Аллаху Таалану. Пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Ля изаль мумин фи фусхатин мин динии». То есть верующий он будет продолжать не испытывать стеснения своей религии, тесноты в своей религии. Хорошо, то есть будет все время в просторе своей религии, пока не прольет запретную кровь. То есть в том, что касается его религии, верующий все равно будет предоставляться ему Аллах, Субхану ва Тааля, будет ему предоставлять широта, простор в этой религии. Хорошо, не будет испытывать стеснения он в своей религии. Но до какого момента? Пока не прольет запретной крови. То есть пока не убьет либо верующего, либо кафир, который является зимми, или муахад, или мустаман. То есть его четыре вида жизни и крови, которые запрещены Аллахом Субхану Тааля. Убить верующего или убить кафира, будь то зимми или муахад, или это мустаман. Четыре вида запрещенной крови. Кровь верующего человека, мусульманина, кровь зимми. Зимми это кто? Неверный, который живет среди мусульман и пользуется что? Покровительством мусульман, платя им джизью. Другой муахад, тот, между которым есть договор с мусульманами, то есть между его народом, да, и между мусульманами есть договор. И мустаман, то есть тот, кто получил безопасность от мусульман. Безопасность бывает разная. Либо он получил словесную безопасность, либо что было какое-то общее указание со стороны мусульман, да, то есть какой-то знак, который указывает на то, что они в безопасности от мусульман. Хорошо? Вот если кого-то из этих людей убьет человек, то тогда это угроза в хадисе. Сказано, до тех пор будет ему что? Простор в его религии. До тех пор, пока не прольет эту запретную кровь. Конечно, самое страшное – это пролить кровь верующего. Это самое страшное. Что касается неверных, мы сказали, это три вида. Их запрещено также посягать на их жизнь. Что касается тех неверных, с которыми идет война, то это другой вопрос. Уже хорошо, это другой вопрос. В таком случае это не будет относиться к запретной крови. Так вот, если человек прольет запрещенную кровь, если убьет кого-то, тогда он начнет испытывать тяготу в своей религии. Начнет испытывать тяготу в религии, его грудь сузится для религии. Так, что человек в конечном итоге выйдет из религии. Выйдет из религии, да пасет Аллах Субхану Тааля, и умрет сам кафир. Умрет неверным. И вот это вот та тайна, которая в словах Аллаха Субхану ва Тааля: «Ваман яктуль муъмина мутааммида, фаджазауху джаханнам халидан фиха». А кто убьет верующего умышленно, то воздаяние ему ад, в котором он пребудет вечно. «Вагадиб Аллаху алейхи», и разгневается на него Аллах, «ва ля'анаху», и проклянет его, «ва адда лаху азабан азима», и приготовил для него Аллах великое наказание. Пять наказаний, смотрите, да упасет Аллах Субхану Тааля. Указывает на величие этого греха. На чудовищность этого греха убить верующего. Первое какое? Джаханнам. Фаджазауху джаханнам. Воздаяние ему ад. Потом сказано халидан фиха. Халидан фиха прибудет вечно. Прибудет вечно в арабском языке халидан. Может означать навеки войдет. Это кто? Это тот, кто умер неверным. Хорошо? Или тот, кто считал, что можно убивать мусульман, что это халяль. В таком случае войдет в ад навечно, действительно, никогда не выйдет оттуда, потому что он уже будет неверующим. Либо халидан означает, очень долго будет в аду. Очень долго будет в аду. Это второе наказание. Третье наказание, «Вагадиб Аллаху алейхи», и разгневается на него Аллах, гнев Аллаха. «Валянаху», и проклянет его, это четвертое. «Ва'адда лаху азабан азима», и приготовил Аллах для него великое наказание. Кто убьет вот так вот верующего умышленно? Почему? Потому что он, убив верующего, пролил кровь запрещенную Аллаху Субхану ва Тааля. Тогда будет с ним то, что сказано в хадисе. Что будет? Начнет испытывать стеснение в своей религии, в своей груди, в отношении религии будет тягота, стеснение, пока человек вообще не выйдет из религии. И тогда будет то, что сказано в аяте. Он окажется, выйдя из религии, став неверным, он что, попадет в ад? Навсегда. попадет в ад навсегда. Вот это вот хадис, он что? Раскрывает смысл этих слов, которые в аяте. Понятно? В этом хадисе мы видим доказательство на то, что если человек прольет недозволенную кровь, то это из величайших грехов. И нет сомнения в этом, потому что он убил душу, запрещенную Аллахом. А если человек покаялся? Если человек покаялся в совершенном им убийстве, будет ли его покаяние принято? Будет ли его покаяние действительным или нет? Большинство ученых говорят о том, что да, покаяние человека будет действительным, если он покаялся искренне. Почему? Потому что на это указывает общий смысл слов, обобщающий смысл слов, охватывающий смысл слов суры Аль-Фуркан. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Аллах Субхану Тааля говорит, те, которые не взывали наряду с Аллахом к иным богам и не убивали душу, запрещенную Аллахом, иначе как по праву, и не совершали прелюбодеяния. Перечислены какие грехи? Взывать кому-то, кроме Аллаха Субхану Тааля, ширк. Потом что? Убийство души, запрещенной Аллахом. Потом что? Зина. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. А тот, кто сделает это, тот встретит наказание за свой грех. يُدَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Ему будет умножено наказание в судный день, и он прибудет в нем в наказании униженным. А дальше? إِلَّا مَنْ تَابَ. Кроме тех, которые покаялись. وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. Кто покаялись и уверовали, совершали праведные деяния. Здесь указывается открыто и четко в этом аяте, что если человек покаялся после убийства души, которое запретил Аллах Субхану Тааля, если он уверовал, если он совершал праведные деяния, то Аллах Субхану Тааля примет его покаяние. А потом есть общий довод. Пусть не об убийстве, но в общем Аллах Субхану Тааля говорит про всякий грех. «Куль я ибади аллазина асрафу аля анфусихим». «О, скажи, о рабы мои». Аллах Субхану Тааля обращается к своим рабам. «Рабы мои, которые приступили против самих себя». «Ля такнату мин рахматилля». «Не отчаивайтесь милости Аллаха». «Не отчаивайтесь милости Аллаха». То есть, тех, кто совершил грехи. «Инна Аллах йагфиру зунуба джами'а». Поистине Аллах, Он прощает грехи все. «Йагфиру зунуба джами'ан». Все грехи. «Инна хуа лгафуру рахим». Поистине Он прощающий, милостивый. Но как осуществляется покаяние в убийстве? Каким образом? Если человек убил верующего умышленно, мы знаем, тогда над ним давлеет, над этим человеком три права. Над этим человеком три права. Во-первых, он нарушил право Аллаха Субхану Тааля, когда убил его раба. Право Аллаха нарушил. Второе, над ним право кого? Попранное право самого убитого, кого он убил. А третье, это право родственников. Право тех людей, кому этот убитый был родственником, близким человеком. Он сейчас попрал три права. Хорошо? Что касается права Аллаха Субхану Тааля, если человек покаялся искренне, Аллах Субхану Тааля примет покаяние. Нет в этом сомнения. Аллах принимающий покаяние. Если покаяние было искренним. Что касается права убитого теперь. Право убитого с ним вместе. Он умер уже. В этом мире невозможно пойти к нему, попросить у него прощения, возместить ему как-то то, что ты совершил против него. Он сейчас убит. Невозможно избавиться сейчас от этого права в этом мире. Правильно? Но ведь человек искренне покаялся. Ничего исправить не может он. Но он искренне покаялся. Означает ли это его искреннее покаяние, что Аллах Субхану Тааля возьмет на себя в судный день удовлетворение права этого убитого или нет? То есть за убившего Аллах Субхану Тааля возместит этому убитому в судный день. Или обязательно будет кисас, обязательно будет взято с этого, который убил, даже если он покаялся, и отдано право тому, который был убит. Здесь есть два мнения среди улема в этом вопросе. Есть улема, которые говорят, нет, право убитого, оно никаким образом через тоубу не снимается. Даже покаялся человек, но право убитого не снимается, потому что условием тоуба, условием покаяния является возмещение причиненного ущерба, причиненной обиды тому, кому она была нанесена. А здесь человек уже убит. Хорошо, поэтому вернуть ему что-то, возместить попранное право невозможно сейчас, он же уже убит. Поэтому, значит, обязательно это состоится возмещение, когда в судный день, говорят они. Но другие уляма говорят, и на это указывает очевидный смысл аята, который мы сейчас прочли, сура Фуркан и аяты сура Зумар, которые мы прочли. В суре Фуркан Аллах Субхану Ва-Та'аля говорит, что «Илля ман таба ва амана», кроме тех, которые покаялись. «Фауляйка тубу алейхим». У этих я приму покаяние, говорит Аллах Субхану Ва-Та'аля. Это означает, что Аллах Субхану Ва-Та'аля полностью примет покаяние человека. То есть, если Аллах знает, что человек действительно раскаялся искренне, правдиво, тогда Аллах Субхану Ва-Та'аля возьмет на себя удовлетворение вот этого вот убийства. Хорошо, то есть право, возмещение права убитого. И осталось что третье право? Третье право – это право кого? Родственников. Родственников убитого. Да, чтобы твое покаяние было искренним, то есть покаяние того, кто убил. Хорошо, было искренним. А что должно быть? Обязательно нужно возместить права его родственников в этом мире. Обязательно. Потому что избавиться нужно от этого. От этой причиненной обиды родственникам нужно избавиться. Иначе покаяние не будет действительным. Хорошо? Это значит, человек должен избавиться от этого. Каким образом? Это значит, нужно предоставить самого себя этим родственникам. Предоставить себя им. Хорошо? То есть, когда есть исламское государство, да, человек, тогда он что? Он сдает себя тогда и говорит, то есть я предоставляю себя на решение родственников. Если они хотят, значит будет что? Что они захотят, то сделают на выбор что-либо кисас. Кисас это значит что? Убиение за убиение. Казнь за убийство. Хорошо? Либо прощение. Либо прощение. Либо дия, то есть материальное возмещение. Дия это что? Установлено шариатом именно материальная компенсация. Дия. Размеры дия мы с вами учили, когда проходили соответствующую книгу Булугуль-Марам. Либо, может быть, родственники эти согласятся на какое-то соглашение меньше, чем дия. То есть будет выплачено меньше, чем установлено в шариате дия. И родственники согласятся простить за такой выкуп меньше, чем дия. Может быть, они потребуют больше. Хорошо, может быть, потребуют больше. Что меньше они могут взять здесь... Нет разногласий. Можно это. Хорошо. А могут ли они больше попросить у убитого, чем дия, установленная Аллахом Субхану ва Та'аля в Куране и Сунне пророка алейхи салям? Здесь есть разногласия среди уляма. Есть уляма, которые говорят, ничего страшного. То есть можно им, если они возьмут больше, чем та дия, которая установлена. Почему? Потому что право принадлежит здесь им. То есть они за эту дию, за обычную установленную дию, не хотят прощать. Хорошо? Они говорят, мы не можем простить. Если в 10 раз даст больше, может быть, тогда простим, подумай. Хорошо? Это известно от Мазаби имама Ахмада, рахмаллаху та'аля, что они говорят, что можно. То есть так, такой договор может состояться, когда родственники просят больше, чем дия. Причина, как они объясняют дозволенность этого, ученые? Дозволенность объясняют тем, что это право родственников. Хорошо? Они не хотят прощать за это. А за большее соглашаются. То есть отказаться от удовлетворения своего права только соглашаются за больше, чем дия. За уплату имущества в большем размере. Как бы то ни было, что мы скажем, тауба, покаяние убийцы, который убил умышленно, согласно аяту, который был нами прочитан, сура Фуркан, является действительной. Является действительным. В аяте в суре Фуркан именно упоминается, что убийство. Именно аль-каталь. Там именно об этом сказано. Значит, пока не будет действительным. А второй аят, он касается вообще всех грехов. Аллах Субхану Ва-Та'аля говорит, «Инна Аллах йагфиру зунуба джамия». Поистине Аллах прощает грехи все. Этот хадис, который мы сейчас разобрали, указывает нам на чудовищность греха, убийство человека, убийство души без права, что это из величайших грехов, да упасет Аллах Субхану Ва Та'аля. И что человек, который совершил убийство вот так вот умышленно, что он находится в опасности, что он будет лишен религии полностью и выйдет из ислама. Он находится под этой опасностью.
Последний хадис в этой главе. Хавлат ибн Амир ан-Ансария ва имрату Хамза радиаллаху анха. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري حديث от خولي بنت عامر خولي بنت عامر الأنصارية она была женой Хамзы ابن أبي طالب رضي الله عنه дяди пророка صلى الله عليه وسلم который погиб пал шахидом в битве при Ухуд при горе Ухуд Она сообщает, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Она говорит, я слышала, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что поистине те люди, которые распоряжаются имуществом Аллаха не по праву, неправедно, то им в судный день будет огонь. То есть, это хаввабун, значит, они распоряжаются имуществом Аллаха субхану ва тааля легкомысленно, не основываясь на принципах шариата, портят имущество, транжирят его, тратят его на то, что вредит, а не на полезное. Например, тратят свои деньги, которые дал им Аллах субхану ва тааля, на покупку сигарет или наркотиков, или для того, чтобы пить вино, хорошо, и на подобные другие цели. Это свое имущество. Но они также и неправильно распоряжаются чужим имуществом. Как то? Воруют чужое имущество или отбирают его и так далее, и так далее. Все это называется неправильно распоряжаться имуществом Аллаха субхану ва тааля. Либо они заявляют свою претензию на чье-то имущество. То есть идут, например, в суд и говорят, вот это мое, хорошо, или говорят, просто это мои деньги, на самом деле это не его имущество и так далее. То есть ложно претендуют на чье-либо имущество. Все это незаконное, не шариатское использование имущества, которое дал Аллах субхану ва тааля. Не зависит от того, свое имущество или чужое. Если не по праву, если неправедно, то в судный день наказания этому человеку, алиязу билля, будет огонь. Если, конечно, он не сделает тоубу. Если сделает тоубу, то мы опять говорим, если свое имущество, то одним из условий тоубы является, что прекратить тратить эти деньги на запретные цели. То есть прекратить, значит, тратить их на сигареты, прекратить тратить их на вино и так далее. А если это чужое имущество, и он посягнул на чужое имущество, тогда он должен, значит, вернуть это имущество хозяину ему, для того, чтобы тоуба была принята Аллах субхану ва тааля. И тот, кто сделает тоубу, того простит Аллах субхану ва тааля. Почему? Потому что Аллах субхану ва тааля говорит, «Куль я айбади алядина асрафа аля анфусихим». Им скажу, мои рабы, которые приступили против своих себя, «Ля тақнату мин рахматиллях». Не отчаивайтесь милости Аллаха. «Инна Аллаха йагфиру зунуба джамия». Поистине Аллах прощает грехи все. В этом хадисе предупреждение расходовать и тратить, транжирить деньги на цели, которые неправедны или бесполезны, которые не приносят пользы. Потому что Аллах субхану ва тааля дал деньги, дал имущество для того, чтобы мы использовали его для полезного, либо касающейся этой жизни пользы, либо пользы ахира, загробной жизни. Если же тратят их для вреда и не для пользы, то значит распоряжается не по праву имуществом Аллаха субхану ва тааля.